Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы в прямом эфире «Комсомольской правды». Виктор Николаевич Баранец с нами на связи из Южного военного округа. Михаил Владимирович Тимошенко с нами в студии. Здравия желаю, товарищ полковники.
Здравствуйте,
товарищи.
Страна. Слушай.
Слушай.
И набираю 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. СМСки на исторический номер 2420, начальные буквы текста сообщения, естественно, РКП, потом пробел, потом мысли. Ну, это у кого водится. Ну и наш же канал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Товарищи полковники, к нам очень часто приходят вопросы по нашему флоту, по нашей гордости, да, и, к сожалению, ну, не так часто мы можем что-то хорошее отвечать по этому поводу, потому что, ну, ситуация не самая простая, давайте так скажем.
Нет,
не
конечно.
Самая простая, да. И вот появились сообщения о том, что якобы под угрозой срыва очередной гособоронзаказ для военно-морского флота. Так это или нет, и вообще о чем речь здесь идет?
Ну, все началось с того, что, вообще говоря, выступил бывший замминистра обороны по вооружениям, а теперь вице-премьер товарищ Борисов, и сказал, что, вообще говоря, в этом году у нас гособоронзаказ под угрозой срыва. И тут же добавил, что и в прошлом году было хреново, а в позапрошлом хреноватенько. Ну, правда, нам все время докладывали, что аж 93-99% гособоронзаказа, как-то странно это звучало. Все в цифрах путались, все в количестве, переводили попугаев в метры. Ну, вот так. И речь, видимо, идет о том, прозвучали такие слова, что необходимо гарантии по кредитам, которые берут предприятия судостроительные. Ну, а будем говорить с личным составом, который на предприятиях работает. Это же отдельная песня, елки-палки. Это же вам не дуги гнуть и не лес валить. Это корабли строить. А тут же появились, спустя неделю, видимо, от оглушения, приходили в себя у нас разнообразные судостроительные эксперты. Сказали, что 26 кораблей будет сдано в этом году. Каких кораблей? Каких? Если считать катера, то да, наверное. А если считать корабли ранга какого-нибудь, то гораздо меньше. Полковник Тимошенко доклад закончил. Я обращаюсь ко всем, кто служил на флоте и служит. Ну, во-первых, поздравляю вас с 215-й годовщиной первой русской кругосветной экспедиции. А во-вторых, звоните. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Виктор Николаевич, давайте.
Да, я добавлю кое-что. Да, я обратил внимание, Борисов сказал, что с 2014 года у нас напряги с выполнением гособоронзаказа для военно-морского флота. И что-то мы действительно, правильно говорит Михаил, мы не слышали. Мы услышали только это сейчас, когда Борисов стал вице-премьером. Внимание, цифра 26 прозвучала из уст первого лица страны. Да, давайте посмотрим, а что там по гособоронзаказу, а уже середина года сделано, да?
Да.
Да, сделано, да, скажем так, 4 боевых корабля типа фрегат. Хорошо, хорошо. 4 катера и одно, по-моему, противодиверсионное
да.
судно, так скажем. Да, все, дорогие ребята, что там получается? Миша, 9, да?
Да.
9 получается. 26 минус 9, что получается? Ребята, до полгода нам нужно выполнить 15 проектов. Возможно ли это или нет? Вот тут и Юрий Иванович и стал говорить о персональной ответственности. Ну, посмотрим, как это получится. Дополнение закончил.
Да, все, да, спасибо работаем. Большое.
Да, да, да.
Здравствуйте, да. Геннадий из Твери.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать спасибо за поздравления. Я служил на флоте, на подводной лодке. Эти лодки...
Вы... Пропал куда-то.
Да, вы радио выключите и не слушайте его, а слушайте нас здесь прямо в телефоне.
Или мы не будем слушать вас.
Хорошо, спасибо. Сейчас уберу.
Может, человек с подлодки... С подлодки вылез? Да. Ну, говорите же быстрее.
Говорите быстрее, время идет.
Да.
У меня так вот такой вопрос хочу вам задать. У меня сын служить пошел в армию. Со здоровьем был у него мягкий как. Сейчас он уже 3 месяца, и его в госпитале и комиссуют. А какие при комиссации, даже какая-то комиссация быть, что ли?
А смотря по каким статьям комиссуют?
У него первая статья гипертония стоит. Ну, там компенсация положена ему за то, что он уже наработал, после уволил, чтобы забрали. Как это?
Но гипертония, по-моему, не инвалидность.
Нет. Да, единственная компенсация Министерства обороны, если заболевание получено во время службы, берет на себя обязанность лечить вашего сына от гипертонии. А дальше все по плану.
Так, дальше идем. 8-800-200 ровно 9702 наш номер телефона. А Валерий к нам дозвонился.
Здравствуйте, Валерий из Владимира.
Да, здравствуйте. У меня вот вопрос такой. Здравствуйте, товарищ полковник. Вопрос такой. Я сегодня вот по телевизору смотрел, сказали, что вот американцы ядерной бомбы это разрабатывают новую, маломощную. У нее, в общем, при взрыве, кажется, там радиация пропадает. В общем, после взрыва разрушение есть, а на следующий день...
Ладно, понятно. Понятно. Ваш вопрос понятен. Это не новая бомба. Это так называемый нейтронный боеприпас. По сути, двухстадийная термоядерная бомба. Ну, у которой увеличен выход нейтронов. Дальность полета нейтронов в воздухе 1,5 версты. Вот за 1,5 верстами уже не действует.
Угу. Все понятно. Я тут обращусь к нашим слушателям, которые нас любят не только слушать, но еще и смотреть. У нас сегодня Виктор Николаевич с нами в Ютьюбе. Вот, наблюдайте живьем за ним. Да, живьем. На радио, соответственно, голосом. В Ютьюбе еще вы можете и посмотреть на Виктора Николаевича, который к нам выходит из Южного военного округа. Так, дальше идем. Валерий из Волгограда. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Помогите мне, пожалуйста. Степной фронт, 69-я армия. Стрелковый полк номер 1000.
43-й год?
43-й год. Где он воевал с первого числа сентября? По первому сентября, пожалуйста.
Ну, интересно. А значит, как я понимаю, первые числа сентября 43-го года – это завершение битвы на Курской дуге.
Да.
И все пошли вперед. Степной фронт ушел частью в подчинение Воронежского, соответственно, Крокоссовскому, часть к Ватутину. И вы можете посмотреть, знаете где? Подвиг народа.
Где, скажите, подвиг народа, да?
Да, подвиг народа и память народа. Два портала на портале Министерства обороны. Слева внизу. Там схема операции и боевые пути.
Спасибо большое. Я вчера смотрел, я нашел там, у меня дед захоронный под Харьковом. И он как раз воевал 12 сентября, он пропал без вести и умер от ран в этот же день.
Понятно.
А где дед захоронен под Харьковом? Уточните, пожалуйста.
Уточняю. Харьковская область, Липовая роща. Такие сведения. Юго-восточные железнодорожные ветки. Харьков, кладбище.
Спасибо. Все понятно.
Так, есть еще у нас 30 секунд, да, до перерыва. Давайте.
Я уж подумал, что вопрос будет касаться мотострелкового полка номер 1000. В конце советских времен оказался на мысе Шмидта.
Так, товарищ полковник, здравствуйте. Подскажите, насколько внимательно можно смотреть военную тайну и вникать в передаваемую передачу информацию? Александр из Екатеринбурга спрашивает вот про наших коллег.
Вникать опасно.
Вообще, любая военная тайна достаточно опасна для неподготовленного человека. Да. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжим. Бронец Тимошенко отвечает на ваши вопросы. Через 2 минуты будем.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир «Комсомольской правды». Валентин Алфимов, Виктор Баранец, Михаил Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы военного толка, которые вы нам задаете в Вайбере, WhatsApp и по телефону. Вот у нас тут спрашивают, не знаю откуда, честно говоря, номер плюс 972. По какому телефону можно позвонить вам из-за границы? Потому что 8800 не работает из-за границы. Слушайте, а звоните нам в Вайбер. Мы в Вайбере можем принимать звонки, если что, и, в общем, готовы с вами общаться там, да. А еще, товарищи полковники, новость буквально то ли сегодняшняя, то ли вчерашняя, что создан некий вечный реактор, на котором, ну, вечный ядерный реактор, на котором будут чуть ли не самолеты летать и подводные лодки плавать, в общем, чуть ли не танки ездить, да? О чем речь?
Нет, танки ездить не будут, самолеты летать не будут, а для подводного флота и вообще для военно-морского, но для подводного особенно, это крайне актуальная задачка была, и бились над ней долго, КБ Африкантова, но, видишь, наконец сделали. Дело в том, что любой реактор, стоящий на подводной лодке, тем более, имеет постепенное снижение мощности. Выгорают топливные сборки, надо перезаряжать реактор. А как перезаряжать? Это значит, практически надо вскрывать лодку, то есть загонять ее на специальный завод, снимать крышку, сначала открывать доступ, потом снимать крышку реактора, заменять стержни. Операция очень аккуратная, жесткая, щепетильная и очень опасная при малейших нарушениях. Вот такое нарушение случилось в свое время в бухте Чажма. Крышка улетела почти на километр, ну и заразила все, что можно. Лодка всего лишь качнула волной от катера торпедолова, который пришел и сделал вид, что не замечает сигналов, малый ход. Влетел в бухту лодку, лодку качнуло. Ну вот. А этот реактор рассчитан практически на весь срок жизни лодки, включая и ремонты.
Валентин, да. Я добавлю.
Да-да-да, Виктор Николаевич.
Когда лодка идет на перезагрузку вот этого реактора своему, она выходит фактически из боевого строя на 2 месяца. Представь себе, что подводный крейсер стратегического назначения, у него же есть цели постоянные и так далее, он фактически выходит из боевого строя на 2 месяца. У нас и так не очень-то много лодок, но одна стратегическая единица на 2 месяца выходит из строя, это очень серьезный фактор.
Да, снижение.
Да, а сейчас мы серьезно поднимем боеготовность, да.
Ну, дай бог, да, что такая штука будет введена в строй уже в ближайшее время. Так, теперь вопросы. Волгоград, да. Снова, кстати, у нас Волгоград, да? Николай,
да,
здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Хотел сказать о том, что завтра будет 10 лет, как 8.08. Вот, и поэтому
порядке
хочу предложение сделать. Расскажите нам правду, что происходило в то время, как Медведев ловил рыбку, как Путин на Олимпиаде отдыхал, как Сердюков прятался на 3 дня. В общем, какая карта...
А почему? Разыграла? Извините, пожалуйста, мы все расскажем. Расскажем. Слушайте передачу «Комсомольская правда». Там, по-моему, 2 или 3 передачи часовых. А почему вы думаете, что Путин на Олимпиаде отдыхал?
Ну, дело в том, что я вам сейчас...
Дело не важно, в чем. Вы отвечайте конкретно.
Да, я отвечаю конкретно.
Давайте.
Дело в том, что за сутки все начальство из Южной Осетии...
Ответьте мне на вопрос, почему Путин отдыхал. Не надо мне про других начальников. Мы завтра расскажем про других начальников. Почему Путин отдыхал на Олимпиаде?
А что
я
он там делал?
Я за него не могу ответить. Почему?
А что же вы так говорите?
И он прятался там.
Ну, он прятался?
Медведев.
Оказывается, он прятался. А это еще и Медведев.
Вам женскую баню надо срочно. Там о таких вещах
говорят. Вот мне нравятся такие, вот мне нравятся такие подходы. Человек прибежал, лапку задрал, спрашиваешь, зачем задрал? А он тебе, как украинский политолог, вот, допустим, у Соловьева или во время покажет, и погнал огородами, огородами, и ушел к Котовскому.
Что касается того, что, ну, юбилеи, да, вот этого, ну, достаточно трагичного, конечно, юбилея. Да. Завтра мы на «Комсомольской правде» готовим серию программ по этой всей истории. Вот буквально прямо сейчас смотрю сетку. В 18 часов программа «Национальный вопрос». Андрей Баранов, Елена Афонина ведущие. Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, будет в гостях. И Авигдор Эскин, наш известный публицист. И тоже про русско-грузинскую войну. В 20 часов будет большой проект. Наш Александр Коц, Дмитрий Стешин, которые участвовали непосредственно, ну, естественно, в качестве журналистов вот в этом конфликте, свое мнение расскажут, свои видения, что видели, как было все с разных сторон. Ну, в общем, это будет интересно. Слушайте завтра. Вот эта программа в 8 вечера по московскому
времени.
Прошу
прощения. Вот тут Дмитрий нам пишет. Знакомая нашла извещение о том, что ее дедушка пропал без вести в период 1642 года. Фото деда не сохранилось. Возможно ли найти фото в каком-нибудь архиве Минобороны? Или призывников тогда не фотографировали? Тогда, милый, не то, что призывников не фотографировали. Тогда армии исчезали целиком. Хотя, конечно, какая-то красноармейская книжка у него должна была быть. Но могли и не сфотографировать. Но только на месте. Где еще?
Валентин, да, я хочу сказать, что я в этой передаче завтра 20 часов, Стешин и Кос рассказывают, что они видели на месте событий, да? А я буду в этой передаче рассказывать, что было в Генштабе Минобороны в это самое время.
Вот, спасибо большое, Виктор Николаевич, я не со зла, поверьте, просто... А что касается последнего вопроса, на который вы сейчас, Михаил Владимирович, ответили, я по личному опыту, нашему слушателю, я буквально вот на День Победы тоже искал данные по своим родственникам, там же на «Подвиге народа».
Да.
И, поверьте, из фотографий, которые я видел, а я-то часа 4 сидел на этом портале и, ну, в общем, много чего там перепробовал, из фотографий нашел, ну, только, пожалуй, командармов.
Да.
То есть вот они, фотографии есть, и то не у всех.
Нет, у нас с фотографиями вообще дело обстояло плохо.
Да.
С фотоаппаратами еще хуже. Ну, и не сравнить с немецкими. Честно признаемся, страна мы были, да и остались, довольно дикая. А вот в свое время смартфонов зато душу отвели.
Но это не касается армии, потому что армия наша лучше всех.
Да.
Так, дальше идем. Рустем, Челябинская область. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, товарищ полковник.
Добрый день.
У меня вот вопрос. При выяснении судьбы брата своего деда на том же «Подвиге народа» сайте, вот, я нашел о нем информацию. И последнее место службы, вот тут по донесению, по выписке вот этой, я установил, что у него была полевая почта 2370, часть 591. Что вот это значит? Объясните, пожалуйста, мне.
Поищите, пожалуйста, я наизусть не скажу сразу, как читается ссылка. Справочник, который переводит номера войсковых полевых почт в номера частей. Он есть в интернете.
Я нашел этот справочник, и вот именно вот этот номер полевой почты, когда ты переводишь, он переводит в какой-то временный госпиталь, где-то здесь вообще был.
Место дислокации госпиталя не указано?
Указано, что-то Красноуфимск.
О, тоже понятно.
А вот что значит тогда вот полевая почта, допустим, вот этот номер, без запятой, и потом идет часть 591. 591 это что, часть? Или что это? Или к чему это?
Нет, вряд ли это часть. Трехзначных номеров у наших частей не было. Это, скорее всего, номер госпиталя.
И тем более временного. Помнишь, он сказал?
Да.
Временный госпиталь. Надо там вот рыть, в том районе.
Справочник и пробовал перевести вот именно вот полевую почту, он переводит вот в этот временный госпиталь. А и часть 591, она тоже переводит в какую-то там временную... там.
Значит, я вам вот что скажу. Попробуйте, если вам интересно и времени не жалко, обратиться... в архив военно-медицинской академии. Туда и передан архив военно-медицинского управления времен Великой Отечественной войны. Вот там вам могут ответить. Это в Питере.
Дорогой мой человек, а место смерти дедушки указано как раз вот по вот, месту дислокации вот этой части?
Я,
да?
И хотел бы установить. Нет, просто есть дата выбытия, то есть там май 43-го года. Есть
из этого госпиталя, из этого госпиталя.
Нет, ну значит,
да?
Значит, нет, живой выписался.
Ну вот в самом донесении, вот тут я читаю, что в последнее время он там находился в госпитале, я там шел на выздоровление, то есть и еду на фронт после выздоровления, но датировано это февралем 43-го года, а дата выбытия стоит уже 05 мая 43-го.
Но это зависит от тяжести, зависит от тяжести ранения, если торакальное, то могли и 3 месяца держать, и 4.
Угу. Скорее всего, он там и погиб, наверное, да, расследующий.
Нет, погибнуть он не мог, он мог только умереть.
Умереть.
А если Красноуфимск, ну, сами представляете, где Красноуфимск, и 43-й год, ну что вы. Попробуйте архив военмеда.
Адрес Миша, я бы еще советовал человеку написать в этот район, а вдруг там братская могила, вдруг там досточка, понимаешь, да, надо везде сейчас рыть, искать.
Может
быть. Вдруг там есть захоронение госпитальное, как это не раз мы с тобой.
Конечно. Ох, классный вопрос. Александр из Саратова. Да. Почему наши военно-космические силы не используют контейнеры малых бомб, которые могут покрывать большие площади, и уничтожать на них все на этих территориях? Потому и не используют, уважаемый. Нам нужно высокоточное оружие.
Так, сейчас небольшой перерыв после новостей.
Перерыв, да. Как дал мухобойкой.
После новостей продолжим. Через 4 минуты никуда не переключайтесь. Бронец Тимошенко в студии.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Виктор Баранец, Михаил Тимошенко отвечают на ваши вопросы в Вайбере, в Ватсапе, которые вы задаете нам по СМС-кам или по телефону. Ну, давайте коротко. Да, Вайбер, Ватсап, +7 967 200 97 02, номер телефона 8 800 200 97 02. Так, кто у нас дальше? Вячеслав, Крым. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав из Крыма.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вчера прозвучала фамилия Шеварнадзе. Можно добавить пару слов? На Украине издается газета такая, «Бульвар Жердона» называется. Публикует периодически интервью с известными деятелями спорта, политики. И в частности, где-то в пределах, если около 8-го года, было опубликовано интервью с Шеварнадзе на 3 страницы.
А вот. Вопросик и есть какой-нибудь у вас?
Вопрос будет еще.
Тогда, пожалуйста, не к нам в передачу. А зачем нам эта информация? Ну, мы это знаем, ну.
Ну, следим, да. В чем вопрос?
Я принимал участие в развале Советского Союза.
Принимал, хорошо. Шеварнадзе принимал участие, точка, ответ закончен. Дальше что?
Вопрос есть такой. Когда Горбачев ездил с лекциями по всем весям, краям, как-то писалось, что в Стамбульском университете он заявил, что его целью был развал Советского Союза. Насколько это верно?
Он потом визжал от ненависти, говорил, что вы неправильно перевели. Да, да.
Вот.
Было такое, да. Он бабло заработал. Вы помните, он тогда ездил, бабло зарабатывал. Там пиццу рекламировал.
Да, да, да. Премии Фиджи и все тому прочее.
Вот. Это и называется сенокос. Товарищу... Зеленый сенокос, да.
Тому товарищу, который насчет Путина спросил, где сам, насчет перед приемкой олимпийских объектов Олимпийских игр, да, в Сочи, он спросил у председателя Олимпийского комитета, а где 12 миллиардов? И человек, потупив голову, улыбаясь, тупо ковырял носком ботинка бетонное перекрытие.
Вывод такой.
Я не понял.
За что мы построим в Сочи Олимпийские объекты?
Ну, поковырял.
А? Это гигантская крыса, а? Кто? Мы из картона это построили или нет?
Что
вы этим хотели сказать? Ну, ковырял, ну что?
Ну, воруют, вот, ну, елки-палки.
Человек-то растет.
Какой человек?
Он просто остается номенклатурой.
Какой человек?
В чем дело? Что вы нас хотите спросить? А? Ну, воровали, на Зените, тут воровали. Ну, объекты в Сочи стоят прекрасные. Ну, что вообще... ваш вопрос?
Понятно, хорошо, очень хорошо. Но почему люди, которые...
Да, зачем же вы тогда нам звоните? Остаются... Ну что 12 миллиардов? Ну где? Вот они стоят в Сочи, пойдите, посмотрите.
А у тех, кто украл тогда те самые 12 миллиардов, сразу после начались большие-большие проблемы.
У меня такое впечатление.
Это уже ответ, да.
У меня
такое
впечатление, что те, кто звонит вот с целью что-то сказать в эфир, ну, вот со своей, будем говорить, пацанской психологией подхожу и думаю, что, ну, наверное, друганам сказать, вот слушай, я на всю страну
звонил.
Миша, можно вот вопрос? Миш, слушай,
Валентин,
назовите мне в России хоть один стратегический объект, спортивный, военный, крупный, стратегический, восточный, где бы у нас не было барьера, ребята. Так,
да, конечно, ну
в чем тут вопрос,
ребята? Значит, что касается восточного, там дела за каждый миллион.
Да.
По-моему, там до сих пор не размотали.
Не размотали еще. Нет. Еще последних даже не привлекли.
Ну, там все ведется, там регулярно появляются новости. О, миллион на Восточном украл, миллион рублей.
Мы уже перестали считать, миллион за сумму.
Товарищ полковник, хороший вопрос. Вот нам Вячеслав из Екатеринбурга спрашивает. Слышал версию, штрафники использовали ватники, смоченные, как бронежилеты.
Это версия.
Ерунда все, да?
Конечно. Ты попробуй в мокром ватнике побегай. Он же становится тяжеленный, как бронежилет.
Под Москвой в 40-градусный мороз, да?
Ну да.
Хорошо, да.
А слушай, у меня есть предложение такое. Вот тут один товарищ нервничает в Вайбере, пишет все, что мы не хотим говорить про войну 08-08-08.
Мягко говоря.
Вот вернешься, давай поговорим. Потому что таких лапкозадирателей, а сейчас будет как раз и время подтянется.
Так,
Миша, и целую программу уделим этому. Да,
Не, не будем ломать сегодняшнюю передачу-то.
Хорошо, мы дальше идем.
Ты же сказал, когда я вернусь.
Да.
Александр Королев, здравствуйте.
Поехали.
День добрый, уважаемые ведущие.
Здрасте.
Если позволите, коротенькая реплика и потом вопрос. Реплика вот почему хотел что сказать. Вроде бы лето, нету нехватки витамин. А либералы так активизировались. Интересно, почему?
Потому что, видимо, денег меньше платить стали.
Товарищи из-за границы, значит. А теперь вопрос. А вопрос у меня такой. Значит, 11 сентября 41 года Сталин отстранил Буденного от командования войсками и назначил Тимошенко. Меня этот вопрос заинтересовал, я хотел узнать, почему же все-таки он отстранил его, причины. И, значит, и что интересно, разные историки разные причины выдвигают. Одни говорят, за то, что он позволил окружить войска Терпоноса. Другие говорят, за то, что он неудачно взорвал Днепрогресс.
Да не переживайте. Не переживайте, историки пишут разные версии, потому что иначе никто не будет печатать, если будет одна.
Ну а правильная это какая?
Да. Правильная то, что Ворошилов не справился с командой. Это же понятно. А там никто справиться не мог. И Жуков тоже отметился на Юго-Западном фронте, ничего не получилось.
Там человек еще что-то хочет спросить, ребята.
Давай.
Алло, говорите.
Хотел спросить, а как вы считаете, почему так Сталин вот обозлился на Буденного, что до конца войны больше не давал ему управлять войсками?
Да он не обозлился, просто Буденный не справлялся. Ну, новая война, а он подходил. Причина, да? Ну, конечно, человек имел опыт в гражданской войне, а дальше не получалось.
Все больше полоша.
Да.
Ой,
видите, связь сорвется.
Так.
Там у вас рэп работает, похоже.
Да. Сергей из Волгограда.
Да, тут рядышком, да.
Волгоград у нас вообще сегодня в лидерах. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, товарищ ведущий.
Добрый.
Такой вопрос. Я служил 3 года в военно-морском флоте. Сейчас срочники служат 1 год. чему они могут научиться за один год? Нас полгода
ничему,
мы только в учебке нас гоняли.
Ничему. Ничему. Предлагаете увеличить продолжительность службы? Поднимется риск.
Нет, нет, нет.
А сейчас мы весь плавсостав стараемся подбирать на контрактной основе.
Да, да, почти что 90. Да, 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 да. Это уже не пацаны, которые там все
сначала
ломают.
Закрыли, там... Сначала закрыли должностями контрактников подплав, сейчас и надводные корабли. Да.
Вот просто и мы все... служили, я служил радистом, и нас полгода сначала в учебке гоняли, чтобы мы
правильно.
Все это знали, все это. А вот теперь просто, я думаю, за полгода что...
Скажите, вы 6 месяцев в учебке были, да? 6 месяцев
да,
в учебке
да,
были,
да?
6
да.
или 4 месяца? 6?
6.
Да, пожалуйста, подожди.
А, ну что, давайте дальше, да? Владимир,
котельный, да, котельного спасибо, машиниста спасибо. С Кузи знаю, бывшего, тоже 6 месяцев учебки.
Угу. А, Владимир спрашивает в Вайбере, в каком виде военной техники мы наиболее отстаем от НАТО?
Ой, ё-моё, вот как вопрос задают, так и отвечаю. Ни в какой.
Угу.
Вы задавайте, по каким параметрам-то, елки-палки, по количеству, по характеристикам.
Не, ну очень... я думаю, здесь вопрос про характеристики, количество,
тогда,
ладно.
Тогда возникает вопрос, а эта техника критична или не критична?
Хорошо, так я уж тогда за Владимира буду додумывать. Давайте вот в том, что критично. То, что не критично, бог с ним.
В том, что критично, ну, точно пока еще не подтверждено. Европа начала получать истребители F-35, Lightning-2, mm-hmm. да? А значит, мы говорим, что, и они тоже говорят, что, мол, для наших истребителей 4++ вполне хватает для того, чтобы противостоять. Мы иногда говорим, что наши лучше, они говорят, что наши лучше. Вопрос в другом. Вопрос в том, что этих истребителей они могут туда загнать больше, чем у нас их вообще есть.
Mm-hmm.
Вот в чем дело.
Ну, тупо потому что не денег больше.
Запотеешь сбивать, да.
Угу.
Значит, раз. Во флотах. Ну, в количестве вымпелов, безусловно, и в количестве кораблей разных рангов. У нас хуже с этим делом. На Балтике и на Черном флоте.
Угу.
Ну, вот, пожалуй, и все.
Миш, я бы еще добавил, что у них противоракетная оборона все-таки имеет и морскую составляющую, Иджис, ты понимаешь? Она
ну, конечно, так оно и лучше же, ё-моё.
А мы пока, да.
До Иджиса мы не дотянулись, да. Не до России.
Ну, идем дальше, ребят.
Да, Аскер, да. Аскер из Адыгеи, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос можно задать, очень серьезный.
Ну, давайте, раз уж дозвонились.
Да, конечно, Иджи, можно несерьезное, давайте.
Не-не, серьезный задам. Перспективный такой.
Ну давайте, уже давно задавали.
Российско-китайские отношения, намекаю на них в будущем. Особенно при присутствии недалеко американских этих. В Китае сейчас 1,5 миллиарда населения практически, наверное. Но с течением времени будет и 12 миллиардов населения.
Угу.
Китайской земли это не в моготу будет переварить такое население. А впереди... Угу.
Да.
У Китая пустая Сибирь. Ядерное mm-hmm. оружие есть и у России, пустующей с населением, и у Китая, и у американцев.
Значит, отвечаю, ли... будет и пустая Сибирь, будет и пустой Китай. Вы вас устраивает этот ответ?
Это с одной Все. Стороны, а с другой стороны...
Американцы, что-то... я тоже хочу, чтобы они пустые были тоже.
Ну, они и так...
Ну, поленые.
Они вот знаете, странная вещь. Вот вы как-то не задумываетесь, когда задаете такие вопросы. А почему это американцы все не поперли на Аляску? Потому что, видимо, у них есть Лос-Анджелес с Калифорнией.
Получше,
да, и с Флоридой, да? Почему китайцы не прут в наши севера? Как-то они не очень туда.
Ну, рано или поздно им придется, потому что будут вываливаться уже за границу, да,
ну
и
да.
сюда к нам переваливаться.
Вот нас тут спрашивают, не подскажете, как предъявить иск Горбачеву, который сдал страну Америки, много денег получил? Жилье, а мне в России что доброго делает, не знаю, пишет нам Владимир.
Так, вот хороший вопрос. Да, Виктор Николаевич, вы хотели что-то добавить по Горбачеву, да?
Не, ну я говорю, тут уже надо подобрать очень серьезную юристом, чтобы обоснование принял. Тут чердак. Михаил Сергеевич говорит, я делал все во благо страны. Попробуй докажи, что это не так.
Очевидно, у нас по Конституции преследование
президента.
Подскажите
без злости, а если бы Россию кто стал принуждать к миру во время наведения конституционного порядка в Чечне, вам бы это понравилось? И какая разница в действиях России в Чечне и Грузии в Осетии? Разница большая. Дело в том, что Грузия в Осетии сначала уничтожила наших миротворцев. А в Чечне миротворцев не было. Вы не путайте. Кислое с широким.
Так, сейчас небольшой перерыв. После него мы продолжаем. Буквально через 2 минуты.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся в прямой эфир. Виктор Баранец, Михаил Тимошенко отвечают на ваши вопросы по телефону, в вайбере, в ватсапе, смски. Все работает, пишите, с удовольствием ответим. Андрей к нам дозвонился из Подмосковья. Здравствуйте, Андрей из Подмосковья.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте, Андрей.
Будьте добры, есть такой вопрос. Вы можете подтвердить или опровергнуть версию того, что в первой... Американо-иракский конфликт, по-моему, были в пустыне, это 90-91 год. На предложение американцев Горбачев и Шеварднадзе отказались участвовать вооруженными силами СССР в этой операции. Но сдали американцам частоты наших зенитно-ракетных комплексов, в результате чего была поставлена массированная помеха, и средства ПВО Ирака были ослеплены. Это так?
А вам не кажется, что, вообще говоря, версия не очень-то жизнеспособна? Дело в том, что мы же сдавали эти комплексы иракцам, мало того, что обучив, будем говорить, расчеты, но и содержа там своих советников. Что, что бы осталось от советников?
Ну, тогда, стало быть, эта версия не имеет основания.
Я думаю, нет.
Да, спасибо. Да.
Вопросик. Вот БМД Спрут, какие его плюсы и минусы, когда его создавали, и есть ли аналоги, Дмитрий спрашивает. Во-первых, Спрут – это не боевая машина десанта. Это самоходка противотанковая, 18 тонн массы, пушка такая же, как на Т-72 практически, 125 мм калибр. Аналогов нет. Создавали с начала 80-х, сделали бы к 90-му. Вот Михаил Сергеевич, ё-моё, конверсию затеял. Любовь у него была к миру.
О, хороший вопрос от Вячеслава. Хороший вопрос от Вячеслава. 1,5 миллиарда китайцев, и они не могут переварить пустую внутреннюю Монголию, пустую просто Монголию. Зачем им Сибирь? У них свои страны половина пустуют. И еще я, как житель Сибири, китайцев года два в глаза не видел. Не несите этот бред, пишет нам Вячеслав.
Спасибо, Вячеслав. Владимир Зажевский.
Это тому человеку, который задавал вопрос.
Да. Насколько реально обмануть современную ракету воздух-воздух, отстреливая тепловые ловушки? Вообще говоря, реально, если их отстреливать. А если нет, то тебя запросто завалить могут. Вот вы тут пишете, почему же мы тогда не помогли летчикам над Сирией. Да потому что не отстреливали, потому что сзади шарахнул турецкий истребитель и себе ушел.
Вот еще вопрос. В каких видах вооружения, Андрей у нас спрашивал, да, в чем мы отстаем? Хорошо, а в чем мы превосходим НАТО? А потому что когда вы начали перечислять, тут, да, ну, ради справедливости, да, я это отмечу. Нам слушатели пишут: о, так мы, получается, во всем проигрываем. И здесь плохо. Хорошо, в чем мы превосходим натовцев?
В этом же и превосходим. В боевом духе, например.
Ну, дух, это, конечно, хорошо.
Они как-то не хотят воевать с нами, вообще, если честно. Мне так кажется, что они с нами не очень-то и собираются. Они собираются нас пугать постоянно. Угу. А значит, надо, чтобы европейцы покупали американскую военную технику, два. А для этого надо, естественно, ее производить. Угу. Вот. И три, надо душить нас экономически. Но вот это Европе сейчас надоест. Потому что теряют они.
Да-да.
Все.
Можно я добавлю?
Давай.
Да. Дорогие друзья, вот эти все вечные споры о превосходстве, это просто пустая болтовня.
Да, конечно.
Какое оружие превосходит, может показать только реальный бой. Все остальное для прыщавых мальчиков с 8 по 11 класс.
Ну, лишь бы задать вопрос, даже, Витя, что ты переживаешь? Да,
взрослые мальчики там говорят, F-35 побеждает. Дорогие друзья, реальное столкновение в бою, раз, второй, третий, когда уж или мы их начнем валить, или они нас, вот там мы уже можем сказать, мы превосходим.
Причем, причем может оказаться, что на юге начали валить, а на севере не получается.
Да. Потому что климатические условия. Так что эти,
или
это
командир,
вопросы,
или командир припадочный.
Праздник, да.
Так, товарищи офицеры, расскажите о подводных и роботизированных системах.
На будущей неделе обязательно.
Да, тут и про клавесин, и
цефалопод.
Да.
Это серьезная тема, поработаем. Так, что там у вас еще интересненького, ребята? Давайте, а то я не вижу. У меня
еще спрашивают. Да. Я в 90-е служил фельдъегерем и обслуживал машины для автоматической сортировки почты. Мы за доступ к каталогу кодов, проверяющие номера частей в индекс, переводящие номера частей в индекс, расписывались на 10-15 лет молчания. А сейчас что? Неужели они выложены в интернете?
Александр, а сейчас придурков такая тьма, что в интернет такое выкладывают. Мама дорогая,
скоро
вся контрразведка уволится.
А у нас в начале был звонок в начале нашей программы от нашего слушателя,
да,
который, собственно, и спрашивал, что вот коды, как часть
это,
найти и так далее.
Это справочник совмещения номеров полевых почт и действующих частей Красной Армии Великой Отечественной войны. Его сделали где-то году, наверное, в 89-90.
Ну, то есть сейчас эта бумага не актуальна?
Нет, абсолютно.
Ну, то есть
абсолютно,
никакой военной
абсолютно
тайны нет? Просто, по сути, рассекретили.
Да.
Ну, в общем, да, Александр, да, вот именно поэтому теперь это есть в интернете. Так, а что еще? Смотрим.
Вот Нервный спрашивает, так что Грузия, потому что маленькая, ее можно изнасиловать? Изнасиловать за то, что дура. Вот и все. И вечно вякает. Сейчас опять напрашиваются. Ну что ж такое-то? Вот эти защитники либероидные, ну странные какие-то люди. Вот я никак не пойму. Ну вот эти 18%, которые ни с чем никогда не согласны. Они чего? Они прямо сразу будут ходить со знаменем власовским? Или как?
Я не пойму, этим людям известно, кто расстрелял наших миротворцев, кто сделал
не,
так, что
это не важно. Это не важно, Витя, никто их не расстреливал.
Детей болтали,
никто их
кто
не расстреливал, наших
напал,
миротворцев, они сами напали на Грузию. А как известно, волк сам напал, пусть сам и выкутывается. Ну, ё-моё, ну
конечно,
это личная история.
Конечно.
Виктор из Детройта спрашивает. Вчера спрашивал о дистанционных гидрофонах в океане морской разведки США.
Есть такое, есть такое? Есть такое, да. Система называется SOSUS, глубоководная система гидрофонов, которая прослушивает и перекрывает выход между Шпицбергеном и Янмайеном в Атлантику, в Северную, и прикрывает восточное побережье США между Гренландией и побережьем США. Такая же штуковина стоит на Аляске
и
пытаются
есть
запереть нас в Вилючинске. Они называют его осиным гнездом. Да.
Миша, и у нас там есть. Мы даже там однажды на батискафе в собственных шлангах запутались. Помнишь, несколько лет назад?
Да неужто? Да не может этого быть. Нас обманывают с тобой. Мы ничего, там ни в чем не запутывались.
А вообще, Виктор, вы у нас спрашиваете, что там в Америке? Вы у нас из Детройта спрашиваете. Это мы у вас должны спрашивать. Слушайте, ну, товарищ
да,
полковник, наверное, последний вопрос, да, от нашего слушателя, который не подписался, к сожалению. Товарищ полковник, а вы вне программы дружите?
Не-а, мы встречаемся 5 раз в неделю.
На час?
Да.
И этого вполне достаточно.
Достаточно.
Ну что ж. Что ж, спасибо всем большое, спасибо всем, кто был с нами. Меня зовут Валентин Алфимов. Да, Виктор Николаевич.
Что за музычка будет сегодня? Не томите.
Класс. Несокрушимая и легендарная. Хор имени Александрова у нас будет.
Сейчас
спасибо.
Прям подаем музычку.
Да. Завтра я также в студии, Бронец Тимошенко. Ну, как всегда, в 16 часов. Слушайте нас всегда и везде.
Вот ёп.
программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.